«Эхо Москвы» представляет программу «Ганопольская». Итоги недели без Евгения Киселева.
Умер Ариэль Шарон. Поскольку он долго был в коме, то мир жил без него, и среди молодых уже целое поколение, которое даже не знает, кто он такой. А он отличным политиком был, и его премьерство, можно сказать, в его премьерство наладились первые действительно крепкие отношения России и Израиля. Он приезжал, давал интервью и даже по-русски говорил, потому что родился в семье выходцев из России. Про родину своих родителей он говорил так: «Россия – это, конечно, сверхдержава». Типичная израильская фраза. Это такое одесское что-то. «Конечно, сверхдержава». Именно при Шароне в России пришло понимание, что это не просто страна, а страна наших с вами соотечественников. Что если говоришь о Ближнем Востоке, то говорить хорошие слова нужно, конечно, всем, но к Израилю относиться особо. И не потому, что ты очень любишь евреев, а потому, что там полстраны – граждане России. Мы ведь теперь при эмиграции русское гражданство не забираем. Внешне Шарон относился к России сурово, как к любой другой стране, но внутренне был к ней, вот я даже употреблю такое слово, нежен, понимая то особое место, которое она занимает в умах российских израильтян. И слава Богу, что эти особые отношения продолжаются. Это радиостанция «Эхо Москвы». Мы ведем вместе с Алексеем Соломиным и Алексеем Нарышкиным в Москве и Матвеем Ганопольским, который буквально за час...
Мечется по всему миру.
До самолета, да, находится в городе Тбилиси. И уже сразу после записи этой передачи, я напомню, что передача идет в записи, но мы ее пишем под прямой эфир, потому что всякое может произойти, мы это должны отметить в нашей передаче буквально за час до ее официального эфира.
Ну и записываем мы ее, записывали мы ее в 5 утра, потому что позвонил Соломин, разбудил меня, сказал: «У Ганопольского озарение, Леша, скорее». В итоге здесь весь наш став.
Давай не будем тратить время. Итак, Алексей Соломин, Алексей Нарышкин и Матвей Ганопольский. Здрасте, ребята.
Здрасте, здрасте.
Давайте сразу переходить к первой теме.
Это программа «Ганопольская». Итоги недели без Евгения Киселева. События недели.
Итак, первая тема — события недели. Пожалуйста, что у нас по событию недели?
На этой неделе Россия стала жить по-новому. Вступил в силу указ о мерах безопасности в период проведения Олимпийских и Паралимпийских игр. Ну, прежде всего, конечно, это отразилось на Сочи, который у нас теперь такое закрытое пространство, закрытый город, куда попасть можно только с сочинскими номерами. И даже связи вроде не помогут. Сочинское гетто. Но и по всей России...
Не очень такая суровая фраза.
Так вы меня осуждаете, что ли?
Нет, еще раз. Покажите мне Олимпиаду, на которой там все вольно ходят, все делают, что хотят и так далее.
Просто это мы в нашем эфире сравнивали хотя бы с Пекином и с Лондоном, и у нас все-таки пожестче.
Вы послушайте. Вот живет среднестатистический сочинец. Там, не знаю, Ашот. И на него в голову сваливается Олимпиада со всеми ее прелестями, со всеми ее стройками, рекламными кампаниями, фразами «Сочи – город духовности и добра». Все это вокруг, все это он видит. Мировое внимание, люди приезжают, главы государств. Ну, кто-то отказывается, конечно, кто-то приедет. Это все Ашот видит. И
почему,
тут, понимаете...
Извини, почему Ашот?
Ну, неважно, просто...
Мой вариант — Николай Семенович.
Николай Семенович видит это все. И тут...
У него взрывается мозг.
И тут ему вот за несколько там... Говорят: «Николай Семенович, вы на территории особой зоны. Не экономической даже. Просто особой зоны. Ваша тетушка Мария Петровна из Вологодской области на своей машине к вам приехать не может,
потому что у нее
номера не аккредитованы». Я-то, кстати, мне, во-первых, я не сочинец.
Так тебе жалко Николая Семеновича?
И вот мне-то как раз нет. Ну, то есть, чисто по-человечески мне сложно оценить. Я не Николай Семенович, у меня таких проблем нет. Мне сложно представить, почему люди возмущаются. Но они возмущаются, представляете? Они возмущаются. Вот те, кто слышали наши информационные программы, они дневные развороты, туда дозванивались.
По-моему, логично, что они возмущаются, потому что там на протяжении нескольких лет происходит трэш, и об этом трэше никого не спрашивали местных жителей. И сейчас, тем более, все, люди вынуждены жить в этих стесненных условиях.
Они возмущаются.
Ну,
нет,
правильно,
послушайте,
все логично.
Вот смотрите, Матвей, я не знаю, вот когда вам вот выбор, у вас выбор такой, чтобы прожить эти два месяца более-менее спокойно, но вот в такой обстановке, когда Мария Петровна к вам, к сожалению, приехать не сможет, потому что она из Вологодской области, номера у нее не сочинские, ну, или там надо геморройно все это оформлять, либо она приехать сможет, но вы потом будете переживать за ее жизнь и здоровье регулярно, каждый день, потому что ну, будет твориться какая-то ерунда, тут охотятся, тут террористы уже говорят, что собираются что-то там предпринять, что это вообще все эти игры от нечистого и все такое. То есть, вот мне кажется, выбор очевиден. Я за здоровье Марии Петровны.
Так ты что, за Путина? Подождите, он за Путина. Ты за Путина?
Причем здесь Путин?
Как? Это Олимпиада его.
Нет, я тебе говорю, я за то, чтобы Мария Петровна приехала, и с ней ничего не случилось.
То есть, чтобы не было Олимпиады, да?
Вот это другая тема и другой вопрос. Я могу про это говорить еще полчаса.
Можно, не надо полчаса, можно мне чуть-чуть разложить все по полкам, этот хаотичный поток сознания, где все смешано.
Гонопольский в роли сортировщика, пожалуйста.
Подожди, да, сортировщика, да, только правильно сортировщика. Итак, давайте скажем, что кроме фразы Пьера Кубертена «О спорт и мир», это действительно «О спорт и мир», я с этим согласен, как человек, который участвовал в организации, так было, я еще был студентом Олимпиады 80, видел зачистку Москвы и так далее, но был «О спорт и мир». Сейчас «О спорт и мир» не очень получается, потому что эта Олимпиада в силу разных известных нам обстоятельств, наоборот, становится объектом терроризма, и государству надо будет очень много приложить сил, мы это с вами понимаем, и может быть даже не одному нашему государству, а и товарищам американцам, и товарищам израильтянам, они же, помните, в той передаче неделю назад мы говорили, что они предложили там свои услуги и так далее, мы не знаем, согласилась ли Россия на это дело, согласится хорошо, сделает своими силами тоже хорошо, но «О спорт и мир» не очень получается. Это первая история. Вторая история. Мы с вами говорим о фоне, на котором это происходит. А теперь давайте вспомним, что эта Олимпиада самая дорогая. И в течение года, как мне кажется, справедливая, даже не года, сколько мы готовимся к ней? Несколько лет, правильно?
Несколько лет, конечно.
Нескольких лет справедливо задавались вопросы нашему государству, которое ни перед кем не хочет отчитываться, сколько вы потратили на эту Олимпиаду. Итак, люди задавали вопросы, сколько вы задавали на эту Олимпиаду, потратили. Угу. Государство молчит. Потом вылезла цифра 50 миллиардов долларов. Потом, напомню, повезли определенных туда людей. Туда, например, ехал генеральный директор радио «Эхо Москвы» Юрий Юрьевич Федутинов. Туда ездили другие люди. Им все показали, они были в восхищении, и тогда им сказали следующее. Мы на Олимпиаду, сказали устроители Олимпиады, потратили только 15-20 миллиардов долларов, а 30 миллиардов долларов мы потратили на инфраструктуру, которая останется навсегда. Но поскольку государство все эти годы молчало, то 99% населения уверено, что потрачено именно на Олимпиаду 50 миллиардов долларов. Таким образом, это самая дорогая Олимпиада. Кроме этого, мы знаем, что вот этот вот, кто там...
Откровение господина из Международного олимпийского комитета Каспера, да, который, что 13 миллиардов украли.
Украли. Таким образом, вот как вести себя и Ашоту, и нам, и Клавдии Петровне, которая, вот она находится в Сочи, еще праздника не было, на сам праздник ее не особо пустят, потому что это праздник для избранных, и его она будет смотреть по телевизору, она испытывает только то, что никто к ней не может приехать, плюс все время говорят, что потрачено на Олимпиаду, что она самая дорогая, она считает, и видимо справедливо, что это будет из ее кармана, и кроме этого еще и 13 миллиардов украли. Вот скажите мне, понимаешь, я же никого не осуждаю, просто это через одно место каким-то образом делается все, потому что Путин прекрасно понимает, что какое бы он строительство ни начал, народ скажет, не надо, не надо, спортивных праздников не надо, потому что не надо, потому что украдут, потому что не надо. И он в дилемме. Вот я вам задаю вопрос. У нас сейчас, поскольку передача в записи, у нас нет с вами голосования. Но я задаю вопрос. Вот Нарышкину. Нарышкин, скажи мне, пожалуйста. Если бы ты был президентом Нарышкиным, фамилия у тебя тянет на президентство.
Спасибо.
И ты бы либо хотел бы строить, но в то же время знал, что тебя будут долбить все эти годы, кроме того, 13 миллиардов украдут, и кроме этого все будут недовольны. И это будет праздник только для, так сказать, тех, кто поймет. Ты бы делал Олимпиаду или нет?
Как я вижу Олимпиаду, что это нечто, что вот просто захотел Путин условный. Я сомневаюсь, что этот человек, наш президент, что он действительно думал там несколько лет назад, когда мы только получили право провести Олимпиаду, я сомневаюсь, что он думал, ага, вот в Сочи у нас будут здесь дома, в домах потом будет жить Ашот, Павел Семенович, или как мы его там назвали. Нет, это все, это вот игрушка, в которую вбухивается много-много-много-много денег.
Неважно, хорошо, пусть это будет не Сочи, вот будет любой другой город, но понятно, что оно будет состоять из безумных трат и воровства. Это будет, вот ты бы все равно проводил бы спортивное соревнование или нет?
Ну, если я президент, и мне хочется провести Олимпиаду, да, конечно, любой ценой, я думаю.
А как же, что тебя будут потом долбать за это дело? Народ.
Ну, президента у нас, по крайней мере, всегда долбают, мне кажется, и в любой стране.
Так вот надо вам быть... и ответ на все. Так вот вам и ответ. Да, конечно.
Меня сейчас Ганопольский на чем-то поймал, да?
Не поймал, просто это российская действительность. У нас любое спортивное соревнование, любая гигантская стройка, любое начинание будут а. волюнтаристски назначены, б. непрозрачны и в. осуждаемы гражданами. Все. Это наша действительность, и ничего другого не будет.
Слушайте, да у нас даже отмену крепостного права волюнтаристски назначали. И знаете, мне кажется, это в наших лучших традициях все происходит. Но не созрели. Вот люди не могут прийти к консенсусу, не могут выработать какой-то
решение. А мы с вами созрели. А
я
вот
могу сказать вам...
тебе задаю. Я тебе же этот вопрос задаю.
Я
вот,
не...
вот ты бы проводил или нет? Знаю, что ты будешь... что все это будет в этих же обстоятельствах.
Я как человек с фамилией, подходящий скорее министру сельского хозяйства, я все-таки выражу свое мнение, как если бы я был президентом. Конечно, я бы проводил. И мне кажется, что сложно воспринимать это только как игрушку. Конечно, все хотят поиграть, и я бы, может быть, тоже хотел поиграть. И я, не знаю, я бы тиграми, может, тоже занимался, и леопардами. Это и важно, и мне было бы интересно. Но все-таки глобальная идея Сочи, как мне представляется, это появление такой, знаете, изюминки, курортной изюминки в России. Она, может быть, не состоялся, этот проект, да, может быть, он не состоится, мы это посмотрим. Но, на мой взгляд, идея все-таки была в том, чтобы из Сочи сделать русский Крым, как минимум, как максимум курорт.
Ну, какой курорт делают, господи, ну, не пляжи же делают, не летняя Олимпиада там проходит, ну, зимняя, это бред с самого начала. Почему не Красноярск? Отлично, снега дофига.
Там делают горную инфраструктуру, там делают все для того, чтобы люди приезжали. Но сейчас это выглядит нелепо, сейчас это, согласен.
Вот. Стоп, дальше. Давайте вернемся. Послушайте. То, с чего мы... Да, давай, пожалуйста.
Государство не может тебе нарисовать тут пляж, тут гостиницу построить, тут тебе магазин поставить, а тут тебе сделать, не знаю, ралли какой-нибудь. Это глупо, это бред. Тебе вообще смысл того, что там сейчас происходит, чтобы ты пришел, вот ты, Вася Петрович, там, Семенов, который занимается бизнесом, который построил сеть отелей «Хилтон» по всей России, чтобы ты пришел и подумал, ага, что-то тут шуруют, денег, наверное, много, люди будут приезжать, да я гостиницу построю там, и люди будут ко мне приезжать. Смысл в этом. Но почему-то пока вот не все улавливают. Может быть, после Олимпиады, когда на Сочи посмотрят по телевизору, увидят, что такое СО, видит, какие там красивые спуски, замечательные пейзажи, горы какие красивые. И тогда будут приезжать, и тогда будут люди делать бизнес там. На это расчет.
Увидят, как израильские машины по проделыванию снега. Слушайте, вот так вот тонны каждый
картинка
день.
Картинка по телевизору отгремит и уйдет. Не будет Олимпиады. Через два года будет следующая Олимпиада. И на нее будут обращать внимание. Имиджевая составляющая одна. Тут стратегическая мысль есть. Вопрос, как это все будет реализовываться, мы посмотрим.
Вот давай теперь поговорим о том, как будет реализовываться, и на этом закончим эту тему. Послушайте меня. Я задаю вам вопрос. Это вопрос мой к вам. Вы видели замечательный сериал, который я все время рекомендую, рекламирую и так далее, который обманывает людей своим дурацким названием, потому что по-английски это по-другому обозначает, а при обычном переводе все это теряется. Сериал «Отчаянные домохозяйки».
Да,
вы не видели?
Знаю, видел.
Я даже смотрел немножко. Вот.
Вы помните, это я радиослушателям, которые, может быть, не особо видели этот сериал, которые смущены названиями, думают, что это о каких-то домохозяйках, которые стоят...
Отлично, слушайте, отличный сериал, жена моя его очень любит, и в добровольно-принудительном порядке я тоже много серий просмотрел.
Самое интересное, что это сериал не для женщин, а для мужчин, потому что в этом сериале, может быть, впервые нормально показано, что такое женщина на самом деле, как устроена ее голова. Я рекомендую всем мужчинам, но вопрос не в этом. Послушайте меня. Вы помните, что там в каждой серии, это такое 18+, там много занимаются любовью, и все это и серьезно, и так далее, но там вы помните, что, значит, некоторые пары занимаются любовью, но поскольку не то настроение, не те обстоятельства и так далее, то это получается очень мучительно. Так вот у нас Олимпиада, вот как в этом сериале, занятие любовью, когда после этого только головная боль. Из-за вот этих трех вещей, которые я вам сказал...
Кто участвует-то? Кто с кем занимается?
Любовью занимается власть, да, Путин с народом, объясняю. Значит, вот эти три вещи, на которых стоит любое российское начинание. Первое, волюнтаристско принятое решение. Вот мы сказали, потому что Путин знает, что если он начнет обсуждать это с народом, то народ ему скажет, не надо, не нужно, бабушкам на это сам ничего не проведешь. Поэтому он принимает решение сам. Второе.
Но демократия же, конечно, демократические принципы, это здорово.
Дай договорить. Непрозрачность. Выделение денег и так далее. Вот сколько надо, столько выделим. Получается самая дорогая Олимпиада и третья Олимпиада или любое мероприятие для избранных. То есть это не всенародный праздник, это праздник спорта, а остальные стойте за оградой. Так вот, это, ребята, наша родина. Вот у нас так принимаются решения, потому что не потому, что Путин плохой, а потому что он прекрасно знает, что бы он ни предложил, это затопчут и скажут не нужно, потому что украдут. А он знает, что украдут, но он закладывает деньги в крупноструктурные вещи, чтобы меньше украли. Но зато он дает подряды своим. Вот это, понимаете, наше с вами.
Ну да, вместо того, чтобы вести борьбу с коррупцией, мы лучше сделаем вот такую фиговинку большую, на которую можно здорово попилить.
Послушайте, еще мы раз, как-то оторвались.
Это можешь называть... Ребята, вы это можете... Нет, мы сейчас к этому перейдем. Мы же должны были о политической составляющей этого дела поговорить. Вы это можете называть как угодно, но все, что у нас происходило, так строили Санкт-Петербург, Петр сказал, здесь будет город заложен, так отправляли в космос, сказали, надо лететь. Никаких обсуждений, потому что власть прекрасно знает, с кем она имеет дело, и что обсуждать нечего. Просто к этому добавляется отчаянная коррупция. Понимаете?
Отчаянные,
а теперь вот это вот.
Отчаянные коррупционеры.
Безопасность. Послушайте, да. я так, если честно...
По поводу Ашота. Значит, почему я сказал об этой политической составляющей? Потому что всех не устроишь. И потому что в этой ситуации всем говорят, сидите дома, пока мы проведем, а то бандиты взорвут. Поэтому Ашот будет сидеть дома, Наталья Петровна будет сидеть дома. Это неприятно.
Она может купить билеты, приехать, если она хочет на праздник.
Правильно. Она, уверен, может купить билет, причем недорогой. Говорят, что там билеты по 3000. Может, еще какие-то скидки существуют. И пойти на Олимпиаду посмотреть. А открытие и закрытие, может, даже по телевизору посмотреть или как. Невозможно построить такие крупноструктурные объекты и никого не обидеть. Такого не бывает. Все. Вот это моя позиция.
Гонопольский,
вы согласны?
Да вы вдоль. Слушайте, что с вами соглашаться? С вами поделились, и все.
Давайте вот, к следующей теме.
Давайте дальше будем уже.
Поехали.
Нет, подождите. Вы со мной согласны или нет? Меня интересует.
Я...
Вот вы со мной согласны?
Я да.
Да, все аргументированно, взвешенная позиция, то, что, конечно, согласен.
То, что ни одно крупное мероприятие нельзя провести, не ущемив чьи-то интересы, абсолютно согласен.
Вы знаете, что когда во дворе делается детская площадка, то ссорятся все жильцы по поводу того, что
парковочные места убрали,
парковочные места и так далее, а потом еще говорится, что на этой детской площадке вот этот местный совет еще заработал и купил себе 3 Porsche Cayenne. Вот это понятно, да? То есть это реалии наши, это не хорошо и не плохо, это просто наши реалии. Для этого
надо, и поэтому Матвей Юрьевич, надо смириться и плыть по течению.
Не смириться, не нра... Как? Не нравится?
Не нравится, ну, вали, тебя никто не держит в России.
Первый вариант.
Вали – это второй вариант. Нарышкин, спокойно. Вот. Вали – это второй вариант, а первый вариант – появляется оппозиционная партия, эта партия меняет условия игры, и появляется другой лидер, появляются другие условия игры, все более открыто и так далее. Я же никого не защищаю, я констатирую, я журналист.
Ну, Сочи от этого исчезать не будет, появится другой Сочи.
Правильно, но хорошо,
через 20 лет. Через 20 лет, когда появится, когда будет оппозиционная партия, которая выиграет выборы, как я надеюсь, следующая Олимпиада в еще более южном городе под названием какой-то там, неважно, что у нас. Анапа?
Нет, слушайте, Анапа. Мне кажется, можно вполне на Чукотке проводить летнюю Олимпиаду. Опять же, в том же Израиле закупать нагревательные всякие системы. Подогревать море. Здорово.
Да, подогревать море. Все. Это будет в других условиях. Сейчас условия такие. Нравится мне это? Не нравится. Ничего изменить не могу. Чем богат, тем и рад. Следующая тема. Поехали.
Это программа «Гонопольская». Итоги недели без Евгения Киселева. Не в фокусе.
Дело в том, что на этой неделе еще одно событие произошло. Его, может быть, не все заметили, не все обратили на него внимание. Поэтому стоит о нем поговорить. Правительство оформило новый порядок получения подарка. Вы знаете, что чиновникам нельзя дарить больше 3000 рублей.
Больше подарков на 3000 рублей.
До 3000 рублей можно. То есть, если вы подарите ему перьевую ручку Паркер, недорогую, не обрамленную золотом и хрусталем, изумрудами, то это сойдет. Пусть подписывает свои документы этой ручкой. Дальше, но если больше 3000 рублей, нельзя. Все. Расстрелять.
Хорошо.
Теперь можно. Но как? Хитрый, я бы, если бы не был в эфире, сказал по-другому, но хитрый ход придумали в правительстве. Теперь, если Алексей Нарышкин, чиновник среднего звена, работающий там, выезжающий куда-то регулярно в командировки, в Гонолулу, которому постоянно дарят какие-то ордена, медали, награждают его дорогими, он теперь может их принять. Но два способа у него есть разобраться со своей совестью. Либо передать этот орден, я повторю, врученный Алексею Нарышкину, чиновнику среднего звена, отдать его государству, и государство его продаст, заработает деньги, внесет в бюджет, выдаст на пенсии пенсионерам.
А орден сам отправится в Музей Поля Чудес.
Орден
Говори дальше.
Кому продадут?
Ребята, либо
Алексей Нарышкин имеет право сам выкупить по рыночной стоимости этот орден. То есть ему подарили орден в Гонолулу, он должен у государства его выкупить, и тогда он может его повесить на стену.
Подожди, я гонолульцам, или как их зовут еще, извините, не знаю, я им должен деньги отдать или
нет,
кому?
Нет,
я должен приехать с орденом сюда.
Им намажут шиш с маслом.
Подождите, прошишь. Ребята, излагайте так, что я не совсем понимаю.
Короче,
потому что я...
хотите получить, чиновники, подарки, заплатите за них в государственный бюджет.
И живите спокойно.
И спите спокойно. По рыночной.
Ну, кто оценивает, кстати?
А вот оценивать...
То есть есть уже указ, но механизма никаких нет.
Найдут. И, кстати говоря, это тоже очень интересный ход.
Я готов получить ручку Паркер с изумрудами и заплатить за нее рубль, потому что мне так показалось.
А вопрос, неприемлемый. Вопрос.
Мы ребята, сейчас должны прерваться.
Минута осталась. Давайте тогда пауза. Сейчас будут новости, уважаемые радиослушатели. После этого мы продолжим эту тему, очень быстро с ней разберемся. Я уже хочу купить. Давайте, новости на эхе.
Программа «Гонопольская». Итоги недели без Евгения Киселева. Аллей, оп! «Эхо Москвы» представляет программу «Ганопольская». Итоги недели без Евгения Киселева.
Это программа «Итоги недели без Евгения Киселева». Алексей Соломин, Алексей Нарышкин, Матвей Ганопольский. Давайте продолжим эту же тему не в фокусе. Итак, давайте я сразу с примером. Тебе дарят виллу в Ницце.
Да.
Ты ее принять не можешь.
Кому? Подождите, мне или Соломину?
Это я важно. Бы очень хотел ее принять, но меня уволят с работы. И посадят,
подожди,
может быть, даже.
Подожди. Значит, не запрещай.
Слушайте, не свойственные российскому чиновнику терзания.
Я взял такую радикальную покупку. Радикальную. Вилла в Ницце, которая стоит много миллионов долларов. Значит, мне ее дарят российскому чиновнику. Я специально взял такую историю. Российский чиновник говорит Путину, я не могу, Владимир Владимирович, Путин говорит, ну, какая проблема, сколько она по рыночной цене вызывает независимых ценщиков. Вот тот говорит, она стоит, например, 10 миллионов долларов.
Путин, говорит, слушайте, Путин говорит, ну, давай тогда треть от этой суммы и
гулять. Не-не-не, он говорит, Путин же нормальный пацан, он говорит, хочешь купить, давай покупай. Ну откуда у тебя такие деньги? Я же знаю, сколько ты получаешь. Чиновник говорит, вы мудры, Владимир Владимирович. А скажите, можно, если это купит моя жена вместе с моей троюродной бабушкой, которые бизнесмены и которые это самое? Путин говорит, ну этим ты закон не нарушаешь. И они покупают. Поняли мою мысль? Таким образом, коррупционная схема такая. Ты получаешь часы за 99 долларов, а еще получаешь подарок очень дорогой. Этот подарок оценивает государство, и его покупает...
Теща.
Знаете, кто? Нет. Через подставных лиц тебе это покупает та же компания, которая тебе дала этот подарок, виллу в Ницце. Поняли? Да, то есть деньги не бабушки, а деньги вот такие.
Смотрите,
вот просто.
Скажу.
Они
скажу.
Дают твоей жене, они дают твоим родственникам.
Ну и получается замечательный круговорот нала или
безнала. Подарков в природе. Да. Послушайте, я как человек с фамилией министра сельского хозяйства скажу. Вы, в общем, справедливо сказали, что все можно обойти. Действительно, все можно обойти. Но это решение, оно позволяет сделать цепочку немножко более сложной. Все-таки согласитесь, если Алексей Нарышкин поедет в Гонолулу, ему там не могут вручить виллу, но он возьмет свою тещу, и фирмы заинтересованные все равно могут подарить подарок не ему, а его теще, его знакомому, брату его брата и так далее. Это все равно работало, все равно все это можно было обойти. Теперь нужно немножко сложнее делать. Вы же сами сказали, что теперь вот эта вот какая-то электронная компания, она должна не только подарить виллу, но и денег дать за нее в российский бюджет. Это уже два подарка получается. Подороже взятки стали, понимаете?
Ну и цена вопроса большая. Представь себе. Например, ты знаешь, есть такая фирма Омега, которая часы.
Часики, вот, да.
Олимпийские. Красивые. Всегда, да? Это традиция. А вот есть фирмы, ты понимаешь, какая была битва, чтобы поставить, например, световое и акустическое, звуковое оборудование на всю Олимпиаду. Ты понимаешь, сколько оно стоит? Если, ну, понятно, цена вопроса большая. Я не знаю, платились ли там взятки, были ли откаты. Но вот стоит чиновник наш и выбирает между такой фирмой, такой и такой. В общем, я думаю, что очень хорошая схема. Если я когда-то буду чиновником, то фирма, с которой я сделаю правильный выбор. Я вот так скажу.
Любые палки в колеса коррупции – это история с положительной окраской,
на мой взгляд. Положительная, да. Сильно усилили. Теперь коррупции будет, наверное, значительно меньше.
У нас есть что? Еще события. Не в фокусе.
Закончилась вся эпопея с Ильей Фарбером. Вышел по УДО, просидев 2 года и 4 месяца. Наконец-то несколько у него было судов. Все пересматривалось, пересматривалось. И вот за 2 года и 4 месяца его срок 8-летний за взятку в 400 тысяч. Он сократился до 3 лет. И теперь штраф в 3 миллиона тоже надо будет выплачивать. Его никто не отменял. Интересно это было дело. Я в суд ездил, смотрел, наблюдал. Все очень запутано. Все равно человек на свободе прошел какой-то путь, сказал, что будет правозащитником. Хочу сказать, что к освобождению, конечно, много усилий приложил сын Ильи Фарбера, Петр.
Благодарил. Илья Фарбер сказал, что прежде всего обязан своим освобождением сына.
И... Да, он такой крутой
парень, и я думаю, ему принадлежит вот эта идея, что Фарбер выходит и идет по прокурорским звездочкам, что не поняли люди и подумали, что это какие-то военные звездочки. Это прокурорские звездочки. То есть это вот такая вот, он говорит, что вы думали, что вы меня скрутите, а вы меня не... Ну, такой перформанс. Может быть, может быть.
Собственно, все. Я рад за семью Фарберов, что у них это все разрешилось. Пусть они еще будут что-то обжаловать. И низкий поклон Пете Фарберу, потому что он для меня такой же важный пиарщик, как его, в каком-то смысле, коллега Петр Верзилов, который тоже вытащил Пусси Райот в такое мировое пространство.
Только вот у меня вопрос. Во-первых, мы еще забыли Панову, да?
Оксана Панова, да, получила 2 года условно, 30 тысяч рублей штрафа и запрет заниматься профессией на 2 года.
Значит, послушайте меня, я сейчас скажу то, что вам не понравится, и нашим либеральным слушателям не понравится. Значит, давайте путать две вещи. Первое. Мы страшно рады всем нашим могучим коллективам, что Илья Фарбер и Оксана Панова вышли на свободу. Да, а теперь я скажу вторую часть фразы, которая может не понравиться. Она звучит так. Но мы с вами будем окончательно радоваться, когда в судах высшей инстанции будет полностью опровергнуто обвинение. И мы будем понимать, что мы поздравляем и любим не просто людей, которых выпустили по УДО и по помилованию, а именно невиновных людей. Правильно я сказал или нет?
Да, мне все
такая должна быть позиция журналиста или нет?
Я позиция, как позиция журналистов, в том, чтобы все-таки справедливость восторжествовала, чтобы люди выходили на свободу. Есть куча вот этих всех известных дел, в которых фабула обвинения, она не лишена смысла. Точнее, я не знаю, я не могу найти какое-то оправдание. Есть совершенно идиотские дела, которых это очевидно. А есть дела, в которых надо разбираться. Вы так говорите, что верховные инстанции должны опровергать, в принципе, снимать все обвинения. Моя позиция, она просто гуманистическая. Если совершил экономическое преступление, ну, не нужно сидеть, наверное, не убил же никого. Если не совершил ненасильственное преступление, не нужно сажать настолько в тюрьму. Вот меня больше вот это пугает, вот это вот мания...
Ты не ответил на мой вопрос.
Обязательно засадить. А что касается...
Нет,
вы так ставите вопрос, обязательно должны отвергать обвинительный приговор. Слушайте, я не знаю, есть люди, которые совершают преступление, а потом выдают это за... Я не говорю сейчас ни про Панова, ни про Фарбера, ни в коем случае. Я просто против того, чтобы на всех это распространять. Все, кто вышел, встал, кричит сейчас, объявляет голодовки, опять же, не хочу ни на кого... Просто вот если ведет себя так, это не значит, что человек невиновен. Но я против того, чтобы он сидел, если он никого не убил или не собирался.
Это 2 разных вопроса. Ты сказал правильный, а я сказал неудобный. Это 2 разные темы для обсуждения. Значит, еще раз, понятно, что двушечка для Пусси Райот, то есть вот это хороший пример Пусси Райот, танцевать в церкви, это как-то нехорошо. Ну, нехорошо это.
Да, ну заплатите штраф. Вот решите вопрос с штрафом.
Подожди. Сажать на 2 года, это плохо. Вот почему Пусси Райот, это... Когда же разговор идет о какой-то взятке, когда идет разговор о использовании злоупотребления служебным положением, то, что было у Пановой, я не понимаю, так все-таки она виновата или не виновата? Я не понимаю. Так все-таки Фарбер виновен тем, что он что-то украл, типа,
вот,
нет?
Вот, о чем я
поэтому
говорю, и я не понимаю.
Я
слово против слова.
Я радуюсь тому, так я еще раз хочу быть правильно понятым. Я радуюсь вместе с вами тому, что и Фарбер, и Панова на свободе, потому что люди, которые на свободе, могут более свободно защищать.
Согласен,
себя.
Абсолютно согласен.
Но я бы очень хотел, это мое просто, ну, личное желание, для того, чтобы приглашать Фарбера и Панову на «Эхо Москвы», хотя не я определяю, кого приглашают, это определяют продюсеры. Но для того, чтобы они не там рассказывали, как их тюрьма, вот это вот самое, конечно, не дай бог, но мне просто очень бы хотелось, чтобы они свои истории довели до логического конца, доказали свою невиновность.
Вот.
Все.
Чтобы невиновные были
больше
признаны невиновными. Я согласен.
Так, я
так он об этом сказал 5 минут назад, что Верховный суд не просто отменит приговор,
но здесь, важен, здесь важен субъект, чтобы невиновные были признаны невиновными, а не
правильно,
все, кто вышел под общественным давлением.
Правильно, правильно. Я все, мы договорились, правильно?
Абсолютно. Все.
Это программа «Ганопольская». Итоги недели без Евгения Киселева. Герой недели.
Следующая тема у нас — герои. Давайте быстро по героям. Вообще время идет страшно. Давайте.
Юрий Луценко.
Кто не знает, это бывший глава МВД Украины. Теперь этот человек оппозиционный политик. И в ночь с пятницы на субботу ему проломили голову.
Пару слов скажу, да. Все-таки это важно. Как завязалась история вечером, позавчера. Вы знаете, по случаю приговора вот этим васильковским террористам.
Которые хотели взорвать якобы памятник Ленину.
Ленину.
Получили по 6 лет. Область.
Собрался народ, окружили суд, и никого не пропускали в суд. Приехал вот этот автобус с Беркутом, ОМОНовцами их украинскими. Этот автобус заблокировали, кто-то там, вот как «Украинская правда» пишет, его начали раскачивать, выбежали беркутовцы и стали всех тупо мочить. Ну, это во всяком случае говорят вот те самые активисты и журналисты. Юрий Луценко, бывший министр внутренних дел, как рассказывает его супруга, встал между активистами и правоохранителями, именно как бывший министр внутренних дел, то есть разговаривает с бывшими своими подчиненными. Почему герой? Мне кажется. Хотел как-то все это остановить. Получил по голове, сотрясение, закрытая черепно-мозговая травма, гематомы, в реанимации лежал. Сегодня
Если я не ошибаюсь... Да, если я не ошибаюсь, его закинули в эту машину полицейскую, он там был 4 минуты, а потом уже, когда достали его, вот это он там был разбит полностью. Ну, что по этому поводу сказать? Как-то вот, как это говорят, бить нехорошо.
В чем здесь может быть геройство, если человек, который хорошо раньше был на руководящих должностях, он сейчас никто?
В том-то и дело, в том и геройство, Нарышкин, и министр сельского хозяйства нашей передачи, господин Соломин, он абсолютно правильно говорит, что дадим должное как герою любому человеку, который между демонстрантами и и ОМОНом стоит, и который себя собою прикрывает беззащитных демонстрантов. А демонстранты там без оружия.
Подождите.
Хорошо, а люди, которые участвовали в этих потасовках у этого здания суда в Киеве, которые пришли поддержать вот этих обвиняемых в терроризме, они не герои? Они же тоже пришли. Почему мы выделяем Луценко тогда?
Объясню.
Потому что просто человек оказался между двумя
Разрешите?
Группами.
Объясню.
Нет, он не просто
Объясню.
Оказался.
Объясню.
Если ты не хочешь... Минутку, Нарышкин. Если человек не хочет оказаться где-то, он там не откажется. Помнишь знаменитая фотография с площади Тяньаньмэнь, где стоит человек напротив танков? Или танка, я уже не помню там. Да, вот стоит один. Эта фотография стала символом. Я не говорю, что он большой герой. Ну, как, знаете, вы не Венера, но что-то, ну и так далее, по анекдоту. Ну, так и тут я хочу
сказать. Значит, вопрос в том, что человек просто захотел разрулить эту ситуацию.
Нет,
и
да,
вышел на метр вперед от толпы людей, которые пришли.
Вы знаете,
дайте,
пожалуйста, сказать, это очень важно для меня, во всяком случае. Я знаком с Юрием Луценко. Шапошно познакомился с ним в Киеве. И для меня это было очень интересно. Человек, который ведет толпу. Вот он идет, он, знаете, как такой вождь. У него действительно вождистский такой вид. В какой-то момент мне стало непонятно, а зачем вот он ведет, например, ее к толпе партии регионов, которые митингуют. Вот зачем ему нужно? Сейчас начнется какой-нибудь конфликт, что он будет делать? Я подхожу к нему... задать этот вопрос, потому что мне бы действительно было интересно, что в голове у человека. Он-то может раствориться, а люди потом убивать друг друга будут. И он на меня сильно обиделся, он подумал, что я провокатор или там, не знаю, какой-то выполняет свою миссию, он отказался со мной говорить, потому что я вот задал ему такой неудобный вопрос по поводу людей, которыми он руководит, зачем он их ведет к партии регионов. Но вот позавчерашняя история, она в моих глазах его оправдала, потому что если тогда я думал, что он вот этот вождь, который ведет людей, он может раствориться, исчезнуть, и люди будут друг друга убивать, он поступил абсолютно по-другому. Он сознает свою ответственность за тех людей, которых он ведет, которые стоят, которые пришли там, в том числе по его призыву наверняка, и он понимает, что он отвечает за жизнь и здоровье этих людей тоже. И он встает прежде всего, встает между ними и Беркутом, и говорит: ребята, давайте не драться. Не потому, что он случайно туда попал, а потому, что у него есть ответственность перед этими людьми. И перед Беркутом, между прочим, перед правоохранителями, которые бывшие его подчиненные.
Вот мне нечего тебе возразить. Можно, конечно, придумать, исхитриться и сказать такую фразу. Он вел людей туда с провокационной целью. Вот можно такое сказать. И я уверен, что когда будет суд, а мы знаем, что там началось следствие, то сторона государства, сторона Беркута будет говорить, а чего це він туди їх вів? Розвів би, а чого він там стояв? Оце його стояв і отримав, понеж, і получив.
Это как та история, о чем мы все время говорим. Героев-то быть не должно. Все должно быть хорошо и правильно. Да?
Героизм одних, как сказал Жванецкий, преступления других.
Я, например, против провокационных целей. Но то, что он сделал, мне кажется, он поступил правильно. Поступил по-геройски.
Хорошо. Поехали дальше.
Это программа «Ганопольская». Итоги недели без Евгения Киселева. Редиска недели.
Александр Малис, глава Евросети.
Европечи.
Европечи. Не надо. Это грустный повод для иронии. В чем драма? Да, на этой повод. Неделе Иван Охлобыстин, который является креативным директором Евросети, много его упоминали в связи с тем, что, например, ЛГБТ-сообщество просили компанию Apple отказаться от контракта с Евросетью, потому что Охлобыстин, выступая где-то, сказал, что геев надо всех отправлять в печь. Это первая история. Потом прошло несколько дней, Охлобыстин предложил вообще статью вернуть за мужеложество.
Не, он написал письмо Владимиру Путину. Так, ну.
А что в этой ситуации интересное? Что как раз Александр Малис, который как бы начальник Охлобыстина, что он сказал? Вот цитата. «Увольнять Ивана Охлобыстина мы не собираемся до тех пор, пока он высказывает свою точку зрения, не призывая к насильственным действиям. Неважно, согласны мы с ней или нет, мы готовы идти на риски».
Можно я обращусь к радиослушателям в защиту Малиса? Можно? Позвольте мне.
Давайте. Попробуйте.
Давайте, уважаемые радиослушатели, ну, будьте вы же понимаете историю, поймите, почему Малис так поступил, говорю я жалостливо. Малис крупный бизнесмен, он прекрасно понимает тренд. Вот подумайте, вот этот Охлобыстин сказал такие слова. Конечно, в темном углу он бы его изувечил, изуродовал бы, понимаете? Но он прекрасно понимает, что он не может его уволить.
Почему он не может? Подождите.
Потому что
Почему он не может?
Дай договорить. Дай мне договорить. Потому что ему могут пришить статью. Во-первых, он лишится бизнеса.
За то, что он пропагандирует нетрадиционные отношения?
За то, что он поддерживает. Более того, уволил человека, который в тренде, который пусть жестко, но выступает за сохранение семейных ценностей, да здравствует РПЦ и так далее, и все принятые законы нашей сумасшедшей Государственной Думы, а он его увольняет. Следовательно, ему, конечно, не будет пришита статья за пропаганду ЛГБТ и так далее, да, но то, что он уже не будет привечаем там, где сейчас ему пожимают руку, а впоследствии он перестанет руководить своей структурой. Это абсолютно понятно. Поэтому пожалейте несчастного человека. Это крупный менеджер, который... Есть у нас другой менеджер, если что, вы знаете, как действует Усманов. Усманов, вы знаете историю с Коммерсант ФМ. Там позволили себе гавкнуть что-то такое не то. Тут же Воробьева вышвырнули, тех вышвырнули, этих вышвырнули. Поймите, ну, пожалуйста... Да, вот видишь, я выступаю в его защиту.
Вы сказали,
вот
все. Как следует.
Но похожая ситуация была с Дмитрием Киселевым, когда фрагмент передачи взяли годичной давности, про сердца геев. И что? Но, и все возмущались, ничего не произошло. Кто-то писал обращение в прокуратуру.
Подождите. Но я сказал только первую часть, а сейчас скажу другую. Господин Малис, конечно, вам будут пожимать руки. Но получается, что вы поддержали фашиста. По этому поводу правильно и Венедиктов сказал. То, что говорит Охлобыстин, это фашизм в чистом виде. Предложение преследовать меньшинство, силовое преследование меньшинства, уничтожение меньшинства. А он предложил, это второе он закон предложил, а первое вот это бросать в печь. Это знаете что? Вот если бы, например, стали евреев бросать в печь, прореагировали бы гораздо острее. Но евреи прекрасно понимают, что они будут вторыми, как правильно написали, и у евреев уже это было. Вдумайтесь, человек, артист предлагает уничтожать меньшинство. При этом он не только не извиняется, а еще требует законодательно оформить притеснение меньшинства, какого-то, неважно, мы сейчас не говорим, какое это может быть такое, может быть такое. Он говорит, сделайте специальный закон, в данном случае про мужеложество. Значит, господин Малис ничего по этому поводу не делает, потому что бизнес ему дороже. Я его понимаю, но я и поддержать его не могу.
Я, можно два слова насчет тренда? Правильно, вы заметили абсолютно. Почему, вот, собственно, Охлобыстин это сказал, и ничего же не будет. Все, Охлобыстин дальше работает, никто его не увольняет. Сейчас...
Думайте, да, я просто одно слово скажу. Это же нарушение нашей Конституции. У нас же все равны. Здесь один человек, которого назовут сейчас юродивым, дурачком, предлагает такие вещи... Но говорят, это его мнение. Вот так я вас умоляю, так почему нельзя пропагандировать фашистские взгляды?
Несколько примеров с загнивающего Запада. Например, когда Джон Гальяно в подвыпившем состоянии в каком-то кафе тоже высказывался о евреях, что потом его из модного дома выгнали, и теперь он до сих пор расхлебывает. При этом он извиняется постоянно, да, и человек осознает. С Ларсом фон Триером он приехал на кинофестиваль, что-то там про нацистов сказал, и все, и до сих пор у него проблемы. Вот, вынужден каяться. Вот, а Охлобыстин чувствует, что здесь ему это можно говорить, что здесь... Значит, и он, подождите, и он говорит это один раз, может быть, там у него такая фигура речи была, просто обозначил свое отношение к геям. Он понял, какой это вызвало резонанс, и потом он еще больше добавил, он понимает, что ничего не будет, это
конечно,
страшно.
Потому что, почитайте каждое второе сообщение, что пидоров надо мочить. Значит, еще раз, это такая страна.
Можно?
Вот еще раз. Никто из них не будет ни рукопожатным. Малис будет вхож куда угодно. Его будут приглашать на вот эти новогодние вечеринки у Путина. А Охлобыстин, друзья будут смеяться и говорить, ну, старик, ты дал. Ну, излишне, конечно. Ну, ладно, на тебе еще роль. Он будет успешен в бизнесе своем, потому что он в тренде. Понимаешь, он правильные вещи делает. И самое интересное, что перед нами явное хамское нарушение Конституции. Но никто на это не прореагировал, ни правоохранительные органы. То есть, вдумайтесь, нельзя говорить, есть закон, что нельзя призывать к разделению России. Есть закон, вы знаете, что то нельзя говорить, призывать к тому, призывать к тому. А оказывается, можно вот так вот выступить и написать, и сказать по поводу того, чтобы конкретная группа людей была уничтожена.
Дайте,
понимаете?
Дайте сказать.
И все в порядке. Да, вот говори.
Я сразу хочу сказать, что не отношусь положительно ни к Охлобыстину, ни к Милонову, ни к прочим. На мой взгляд, это они уже давно с ума посошли. Мне кажется, я просто хочу по поводу Малиса сказать. Требовать от него отставки Охлобыстина, на мой взгляд, неправильно. Почему? Потому что это такая экстремистская доброта. Это вот... Знаете, это требовать увольнения человека за взгляды, какие бы они ни были. Это странно.
Это больше, чем взгляды.
На мой взгляд, мне кажется, что вот здесь Малис сказал очень важную фразу. Увольнять Ивана Охлобыстина мы не собираемся до тех пор, пока он высказывает свою точку зрения, не призывая к насильственным действиям, неважно, согласны мы с ней или нет. Мы готовы идти на имиджевые риски. Вот здесь за это зацепиться, мне кажется, важно. Потому что требовать от Малиса увольнять человека за взгляды неправильно. Но каждый из нас может сделать выводы и сделать выводы в отношении компании, которую Малис возглавляет. Он понимает свои имиджевые риски, и пусть он их оценивает правильно. Если господин Охлобыстин соответствует его пониманию ситуации, он контролирует ситуацию, и эти имиджевые риски для него, по его мнению, небольшие, то, пожалуйста, пусть он оставляет. Если же это может повлиять на работу компании, то пусть он делает выводы, исходя из этого. Нужен ему человек, который наносит ему такой имиджевый урон или нет. Но не за взгляды его увольнять.
Еще раз. Мы сейчас говорили не об Охлобыстине. Об Охлобыстине я скажу буквально через несколько секунд в нашей рубрике «Писк хомячков». Там такой человек, Эдуард Боярков, написал о церкви и Охлобыстине. Да, кстати, и церковь молчит.
Дискуссия.
Я давай тебе напомню принцип «Эхо Москвы». Знаешь, как говорят, не знаешь, что делать... Есть два выражения по этому поводу. Не знаешь, что делать, ложись спать. А второе выражение, не знаешь, что делать, читай Конституцию. Значит, я напомню тебе, что на «Эхе Москвы» правило. У нас выступают все, кроме фашистов. Мне кажется, что слово «фашист» применительно конкретному человеку появилось. И поэтому Малису, у Маса другая проблема. Дело не в мнении, не человек. Человек высказал фашистские взгляды. Вот человек, который высказывает фашистские взгляды, он может работать в компании или нет? Это совсем другое дело.
Это программа «Ганопольская. Итоги недели» без Евгения Киселева. Писк хомячков.
Писк хомячков. Короткий текст про фашист или не фашист. Эдуард Боярков написал этот текст. Хотел написать, что Охлобыстин, написавший письмо президенту про возвращение статьи мужеложества, дурак. Ну, дурак, шут, как галочку поставить. Но прочел в комментах у друзей, что он фашист, и задумался. Конечно, не дурак. Конечно, фашист. Настоящий. Требующий репрессий, а не просто отстаивающий мнение. Яркий, умный, во всяком случае языкастый, с харизмой какой-никакой, с актерскими талантами. Ох уж эти актеры, общественные деятели. Главное зло цивилизации. И главный ярлык безвремени нашего, пустоты, согласен с Вербером. И вот из таких дурачков недотек, недоучек и недохудожников и получаются полноценные фашисты. И это, конечно, тень очередная на церковь. Нельзя таких близко подпускать к любым компаниям приличным. Хоть в кино, хоть в общинах. С другой стороны, я же еще, пишет я, этот Эдуард Боярков, я же еще во время доктрины 77, помните, подумал, что обезьянка-то политтехнологическая чья-то. Ведь деньги на такую компанию, вся была Москва завешена рекламой, и аренду Лужников, это кто-то пробашлять должен. Тогда это... Если это проект чей-то, это совсем постмодернизм сумеречный. Ну ладно, вот у меня куча друзей, знакомых с ним типа дружит, кто-то работает. И что теперь? Им мне тоже руки не подавать? С другой стороны, нет худа без добра. Такие персонажи крайности, как Охлобыстин, помогают людям разобраться, что и в церкви, и среди верующих люди разные, не одни мракобесы, как многим в Фейсбуке кажется. Ведь сколько и сегодня прекрасных врачей, учителей, художников, священников, музыкантов трудятся, служат свету, молятся и веруют, не призывая делить людей на сорта. Поэтому не будем судить истерично. Бог судья Охлобыстину, но бояться и видеть таких надо. Это они, фашисты, и их, увы, в стране полно. Вот я решил прочитать это в конце, потому что, как мне показалось, это сбалансировано и верно. Ну что, заканчиваем?
Да. Вы когда вернетесь к нам? Все скучают. Пикеты уже.
Пикеты с понедельника в утреннем эфире с Оксаной Чиж. Итак, это была программа «Итоги недели» без Евгения Киселева, Матвей Ганопольский, Алексей Соломин, Алексей Нарышкин. Пока.
Счастливо.
Это была программа «Ганопольская. Итоги недели» без Евгения Киселева. Аллей, оп!